Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, меня зовут Лев Гулько. Сегодня 9 мая, и я поздравляю всех с этим нашим главным, как мне кажется, праздником нашей страны. Всех ветеранов, к сожалению, становится все меньше и меньше. Всех внуков, внучек, всех, кто... Ну, у нас все связаны с войной, поэтому всех поздравляю с нашим великим праздником. Николай Сванидзе, журналист у нас в студии, как всегда, в это время. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте. Здравствуйте, Лев. С праздником вас. Я тоже хочу воспользоваться случаем, просто удачным очень, на мой взгляд, который мне выпал, что именно сегодня у вас в эфире, и поздравить тоже ветеранов, пожелать им доброго здоровья, удачи, здоровья их близким, родным, членам их семей, долгих лет жизни, счастливой, нормальной, уравновешенной, спокойной жизни. Всего самого лучшего желаю вам, дорогие ветераны.
Давайте начнем. Сегодня огромное количество к вам вопросов, в частности, по истории Великой Отечественной войны и о роли Сталина в Великой Отечественной войне. И если говорить о последних событиях, то Ирина из Украины спрашивает, как вы относитесь к потугам президента Украины приравнять ветеранов Великой Отечественной к бойцам УПА, Украинской повстанческой армии. Не приведет ли это к еще большему расколу внутреннему и не выльется ли в конце концов фактически цивилизованный разлом? На самом деле, я просто напомню для тех, кто, может быть, не слышал, что президент Украины Виктор Ющенко заявил о подвиге воинов Украинской повстанческой армии в борьбе с нацизмом. Когда он произносил эти слова, тут много чего было сказано, по рядам ветеранов Великой Отечественной, которые собрались на торжества, прошел ропот, из-за чего Ющенко сбился, вынужден был еще раз повторить эту часть своего выступления. Ну и дальше нам напоминают, что УПА была создана 14 октября 1942 по решению руководства Организации украинских националистов. Она действовала преимущественно на Западной Украине, воевала против советской армии. УПА известна сотрудничеством с фашистами, хотя в конце войны, продолжая бороться против Советского Союза, некоторое время вела военные действия против немецких войск. У меня есть справка о действиях УПА, о карательных экспедициях, такая маленькая. Вообще, хотелось бы поговорить о переосмыслении истории и итогов Второй мировой войны, что ли, так сказать, поскольку вчера в нашем эфире была чрезвычайный полномочный посол Эстонии в Российской Федерации, госпожа Кольюрант. Она, когда ее спросили о маршах, ну, так сказать, тех людей, которые воевали против советской армии в рядах СС, она сказала, что эти люди тоже были освободителями от фашизма. Не освободителями от фашизма, а освободителями Эстонии от другой оккупации, поскольку советский солдат, он Эстонию от фашизма освободил, ну, я так сейчас, так сказать, вольно пересказываю, да, но остался на территории Эстонии, и тогда Эстония была оккупирована еще раз. Поэтому и те, и другие достойны почести. Вот таков, так сказать, вот.
Ну, мы с вами, я боюсь, все сразу, так сказать, и все разнообразные векторы, разные варианты переосмыслений войны мы с вами сегодня не сможем обсудить по причине ограниченности хронометража нашей программы.
Ну, кое-что вот. Успеем.
Да, кое-что успеем. Я бы не хотел наваливаться на госпожу посла Эстонии.
Нет, я просто
она,
как пример.
Она излагает официальную позицию своей страны. Что касается Украины, здесь нужно тоже, конечно, отличать мух от котлет, потому что я считаю, что то, что предлагает президент Ющенко по УПА, это, ну, неправильно. Да, Украина независимое суверенное государство, не будем об этом забывать, и критиковать действия их президента, которые в основном адресованы гражданам Украины, в общем, как бы не вполне наше с вами дело, но поскольку мнение мое вы спросили, я считаю, что это абсолютно неправильно. И это действительно приведет, на мой взгляд, к расколу, к усилению раскола внутриукраинского. Дело в том, что вот эти вот движения национально-освободительные в Восточной Европе в годы гитлеровской оккупации, они ведь тоже были разные. Скажем, если брать аковцев, вот бойцов армии Краева польской, то там история другая, потому что это были люди, которые действительно совершенно внятно и героически сражались против Гитлера и активнейшее участие принимали в Варшавском восстании. И только потом уже, когда пришли советские войска, они стали воевать против против нас. Но здесь... Сейчас я не готов комментировать уже ситуацию, связанную с их борьбой против нас, потому что для поляков исторически Россия тоже была оккупантом. Но УПА – это действительно была сила, которая больше воевала вообще против советской армии, чем против Гитлера. Поэтому это совершенно другая история, и я считаю, что... Ющенко или идет на поводу у своих эмоций, или идет на поводу у неких политических сил, но, во всяком случае, я сформулировал то, что я имел в виду сказать.
Я просто для справки, ну, поскольку она у меня есть, да, по УПА, небольшая такая, батальон «Нахтигаль» под командованием будущего главнокомандующего УПА Романа Шухевича принял участие в массовых убийствах евреев во Львове 30 июня 1941 года после взятия города немецкими войсками. Бежавших из города евреев также уничтожали солдат разведроты «Нахтигали», записал в дневнике. Во время нашего перехода в двух селах мы постреляли всех встречных евреев. Повстанческие отряды, организованные членами ОУН, наряду с нападениями на органы советской власти и военные подразделения, также совершали убийство евреев.
Ну, вот да. Такой вот. Ну, это, собственно, не противоречит тому, что мы с вами только что говорили, а даже подтверждает. Что касается Эстонии, возвращаясь к тому, что говорила госпожа посол, тут, знаете, сегодня, может быть, сегодня День Победы, сегодня 9 мая, и не вполне, наверное, тот день, когда мы с вами можем вдаваться в некоторые детали исторические, но история наших взаимоотношений с прибалтийскими республиками, она очень сложна, скажем так. И действительно, когда прибалты говорят, что да, мы сражались, мы были за освобождение наше от Гитлера, но мы и благодарны тем, кто освобождал нас от Советского Союза. Знаете, давайте в другой день мы поговорим об этом, потому что сегодня, наверное, не тот день.
Давайте мы тогда вернемся в нашу страну, поскольку мы с вами вот пока готовились к передаче, слушали новости радиостанции «Эхо Москвы», где мы услышали то, что в Туле на еврейский центр была нанесена нацистская символика, осквернили еврейский центр, и там были такие надписи, как же там?
Слава Гитлеру, слава России.
Да, да. Язык не поворачивается. Понимаете, это уже наши внуки, воевавшие.
Чью больную совершенно голову могло прийти такое сочетание? Вот я бы хотел посмотреть в глаза, я думаю, что это молодые люди.
Конечно.
Мне смотреть им в глаза, в общем, даже не интересно, и вряд ли я там что-нибудь в них увижу. А мне было бы интересно посмотреть в глаза их родителям. Вы знаете, их родителям. Я думаю, что деды этих ребят, наверное, воевали. Потому что, ну а как же они могли не воевать? Это поколение все воевало.
Вот. Либо они были
вот в мне интересно, как деды, если они живы, сейчас уже очень немногие живы, или если их уже нет, как бы они посмотрели на эти надписи и на умонастроение своих внуков. Вы знаете, вот такие вещи, они требуют, на мой взгляд, очень твердой и определенной позиции со стороны государства, нашего государства, со стороны нашей власти. Потому что если вот бошки поотрывать пару-тройку раз законным судебным путем, в соответствии с законом, то неповадно будет. И сразу пройдет. Вот охота делать такие надписи, на мой взгляд. Но сделать это нужно.
А почему не отрывают бошки?
А я не знаю. Руки не доходят. Или считают, что так думают многие, а потому не нужно ссориться с таким количеством людей. Вы знаете, ведь у нас же большая проблема, это настроение на нижнем, в нижнем и среднем звеньях наших правоохранительных органов. Ведь они ведь тоже, эти ребята, они ведь тоже не на облаке родились и не на облаке воспитывались. Они тоже часть этого общества. И многие тоже заражены черт знает какой гадостью. Но здесь все зависит от государства. От этого зависит и позиция судов, от этого зависит и позиция правоохранительных органов, конкретно милиции. Все зависит от этого. И уверяю вас, что вот эти банды, которые, или шайки, которые вот это вот все делают, которые пристают и с насилием, иногда с убийствами иногда дело кончаются, к людям, не
арийской внешности,
на улицах, да, по их мнению.
Правда, если бы они были под арийцами,
которые пишут эти гадости на стенах, в данном случае синагоги, а могли бы и на других стенах, от этого тоже было бы не легче. Вот. Они позорят страну, и они ломают судьбы себе, несомненно, но, вы знаете, мне их-то не жаль, на самом деле, я повторяю, потому что вот мне интересно, как их воспитывали родители все-таки. Вот просто что они им вкладывали в головы? На мой взгляд, обязательно твердая, последовательная в рамках закона реакция государства.
А государство должно, помимо родителей, да, там есть школа, есть что-то еще.
Да, ну, вот да,
должно
ну, как-то. Школа, ну,
почему?
Ну,
если, ну, скажем, в пятом классе школа повести эту кодлу на документальный фильм, тот же «Обыкновенный фашизм».
«Не знаю, поймут ли они в пятом классе фильм «Обыкновенный
Ничего,
фашизм».
Ничего, поймут в шестом, каждый год водить.
Ну, вы знаете, одного раза, одного показа фильма «Обыкновенный фашизм»
Я мало. Же не говорю об одном показе. Вообще
это нужно планомерное воздействие воспитательное обязательно и в семье, и в школе, конечно же. Но если мы берем уже состоявшийся факт, эти люди уже носители определенного мировоззрения, несмотря на свой, надо полагать, юный возраст, мы не знаем, кто это сделал. Вот, то здесь уже нужно последовательное наказание. Воспитывать уже, наверное, этих людей, я боюсь, может быть, и поздновато. Их нужно демонстративно в рамках закона наказывать.
Николай Сванидзе, особое мнение. Идем дальше по вопросам наших уважаемых радиослушателей и телезрителей. Из Москвы, рок-архивариус, Николай Карлович, уважающий ведущий. Уважаемый ведущий, всегда рад вас приветствовать. Имею два вопроса, пишет он. Согласно пакту Молотова-Риббентропа, 65 лет назад Гитлер и Сталин приняли участие, решение о низвержении Версальского мира и вергли планету в пропасть очередной войны. Как знаем, Гитлер уже не опасался антигерманской коалиции, опасив свои восточные тылы, он мог направить удар на Запад. Для этого надо было расправиться с Польшей, которая, подверженная атакам вермахта и Красной армии, не имела шансов отразить нападение. В свете этих событий ответственность Сталина за развязывание Второй мировой войны не вызывает ни малейшего сомнения. Согласны, спрашивает рок-архивариус.
Да, лично я согласен. Лично я абсолютно согласен с тем, что пакт Молотова-Риббентропа, и в частности его секретные протоколы, в немалой степени способствовали быстрому и эффективному со стороны Гитлера началу Второй мировой войны. Мало того, как мы знаем, в начале Второй мировой войны фактически Гитлер и Сталин были союзниками, и они поделили Польшу. И Сталин поздравил Гитлера с победой над Польшей. То есть Сталин поздравил Гитлера с удачным началом Второй мировой войны. Это так. Из песни слова не выкинешь. И мы можем очень много говорить о том, в какой сложной позиции тогда был Советский Союз после Мюнхенского сговора, и ни в коем случае не оправдывая лидеров Франции и Англии, напомню, что это был еще не Черчилль, которые участвовали в Мюнхенском сговоре, и тем не менее, не оправдывая их, ни в коем случае нельзя оправдывать и тогдашнее руководство Советского Союза.
Еще один вопрос от Тамара Ванцевич Байе, переводчик из Франции. Нам все присылают, все вопросы, присланные на сайт радиостанции «Эхо Москвы». Назовите хотя бы одного лидера той предвоенной эпохи, у которого совесть была бы чиста. Вот так задает вопрос свой госпожа Манцевич Байе. Даладье, Чемберлен, Рузвельт, Сталин. Один Гитлер, получается, не скрывал своих намерений. Сталин нисколько не больше виноват, чем все перечисленные демократы, пишет госпожа Байе. Никто не хотел воевать, опять же, кроме фюрера. Вот и обманывали друг друга. Один известный французский историк сказал по этому поводу. Та цена, которую заплатили русские, дает им больше аргументов, чем нам всем вместе. Нам нечего корить себя. А Сталина, думаю, что не все так однозначно, мы до сих пор не все знаем. Мы знаем все.
Я никак не пойму, почему огромные потери, страшные, которые понес наш народ в годы войны, используются для оправдания Сталина. Вот хоть вы меня зарежьте, я не понимаю. Почему, если мы потеряли 30 или сколько там миллионов человек, во многом вследствие неготовности к войне, которая связана тоже с именем Сталина, то эти наши потери оправдывают Сталина. Ну, не могу я этого понять. Ну, никак. Да, Советский Союз действительно внес основной решающий вклад в победу над Гитлером. Несомненно. Потеряли огромное количество людей. Это героический подвиг нашего народа. Но режим-то при чем? Но Сталин-то при чем? За что ему-то вешать медаль на грудь? К кто бы мне объяснил? Вот нашим отцам и дедам, которые погибли в огромном своем большинстве, а немногие выжили и пришли с войны, вот они заслуживают орденов и медалей. Кто посмертно, а кто, слава богу, не посмертно. А этих-то почему мы должны оправдывать? Ну, не понимаю, никто мне до сих пор не объяснил. Что касается лидеров предвоенных, у которых у всех рыло в пуху, согласен, но в подавляющего большинства. Но у Рузвельта из тех, кто был перечислен, в наименьшей степени. И кроме того, я уже назвал фамилию Черчилля. Человек, который стал премьер-министром Англии уже после Мюнхенского соглашения, там действительно был Чемберлен, и человека, который при всей своей ненависти к коммунизму, к Советскому Союзу как к режиму, к Сталину, он после того, как Гитлер напал на Советский Союз, принял единственное возможное для себя в тот момент решение. Мы помогаем Сталину. Мы помогаем русским. Я думаю, что он один из наиболее крупных в этом плане и наиболее нравственно чистых политиков XX века.
Здесь есть от Валентины из Санкт-Петербурга тоже такая реплика, присланная нам на интернет-сайт. Читаю тут реплики многих граждан России на сайте, она читает. Да? Спустя 60 лет после войны, так ничего и не понявших в роли тирана и диктатора, ставшего во главе Советского Союза в те страшные годы, и она приходит к выводу, клиент готов, ему можно подсунуть любого диктатора, он все без разбора схавает, каждый выбирает по себе, видимо, русскому народу светлое будущее без диктатуры не светит, а ему ни к чему.
Знаете,
заключение Валентины из Санкт-Петербурга.
Знаете, я не люблю, вот, когда стрелки переводятся на русский народ. Русский народ-то при чем? Вот это вот точно так же, как когда русский народ...
Русский в широком смысле слова.
Русский народ, ну да, лучше ну российский, да, неважно. Неважно. Я имею в виду в данном случае не этнос, да. А русский народ как российский народ, которому и я принадлежу, имея фамилию Сванидзе.
Я принадлежу.
Да, тем не менее. Все мы принадлежим, и я не понимаю, почему там... Не надо бить себя ушами по щекам. Не надо. Нам, мы только диктатура, да ни черта подобного. У нас была очень сложная история, великая и ужасная. Вот. И с этим связаны многие наши комплексы и многие наши беды. Особенно у нас была ужасная история 20 века. У всех были страшные века в истории, потом выпутывались, и мы выпутаемся понемножку.
Семен из Москвы, два вопроса вам как историку. Вторая мировая началась 1 по 17 1939 года совместным ударом Гитлера и Сталина по Польше. СССР был союзником Германии до 22 июня 41-го. Означает ли это, что без пособничества социалиста Сталина социалист Гитлер не смог бы развязать войну? Какова тогда истинная роль СССР в войне? Это первый вопрос.
Ну, давайте отвечу. Но я уже частично касался этого. Значит, тут тоже нужно отделить одно от другого. Да, Сталин реально в начале Второй мировой войны был союзником Гитлера. Просто по факту. По факту это было так. И де-факто, и де-юре, кстати. И по содержанию договора, и по действиям. Это было так. Если бы не было пакта Молотова-Риббентропа, думаю, что все равно Гитлер начал бы Вторую мировую войну. Фактически, ведь, понимаете, начало Второй мировой войны – это такая формальная точка. А когда аншлюс Австрии, тоже можно считать началом Второй мировой войны. А нападение на Чехословакию тоже можно считать началом Второй мировой войны. Он действовал последовательно. Вот считается именно нападение на Польшу. Я думаю, что если бы не было пакта Молотова-Риббентропа, Гитлер рискнул бы, он был авантюрист, он рискнул бы, и все равно, ему уже не терпелось, у него пена с клыков текла, так ему хотелось воевать, и все равно напал бы. Вот, тем не менее, я уже оценил действия Сталина. Но все-таки тут наш слушатель сказал до 22 июня. Но ведь было 22 июня. Было нападение на Советский Союз, и была Великая Отечественная война. И был, извините за банальность, сломан хребет фашизму. И сломан он был прежде всего. Я не хочу недооценивать роль союзников, она была очень велика.
Второй вопрос по союзникам как раз.
Да, но наши огромные жертвы и наша огромная роль, конечно, заставляет говорить о том, что прежде всего сломали хребет мы.
И второй вопрос, успеем еще до перерыва, как раз по союзникам от Семена из Москвы. Медведев в своей речи на Красной площади, дальше он в скобках пишет, и ни один русский руководитель до него не сказал, что кроме СССР в войне против Гитлера участвовали союзники, которые крепко помогли Советскому Союзу, и по словам Молотова, дальше он цитирует Семен Молотова, спасли от поражения в 1941-1942 годах. Означает ли это продолжение сталинско-андроповской политики враждебности с Западом и подспудного внушения идей, что СССР воевал не на той стороне? Ну, вот такой странный вопрос.
Да нет, конечно. Тут дело в том, что это в известной степени тоже спровоцировано, потому что сейчас действительно в очень многих западных странах в известной мере, иногда в значительной мере, принижается роль Советского Союза в Великой Отечественной войне и во Второй мировой войне. И вот наше ответное принижение роли западных союзников, вот, ну, это тоже такие протуберанцы холодной войны. Роль союзников была велика. И это не только машины, станки, сталь, топливо, танки, самолеты, тушенка, ткани, шинели, все, что очень... Почитайте наших великих маршалов, друзья. Тот, кто сейчас там не поверит мне, возьмите Жукова воспоминания и почитайте. Наверное, ему вы все-таки поверите, я думаю, Георгию Константиновичу, Царство Небесное. Вот, пишет об этом человек. И не только он. Огромная роль. Кроме того, там союзники разбомбили авиационные заводы германские, во многом обеспечили нам господство в воздухе уже где-то 43-го года. Америка оттянула на себя Японию. Не будем забывать о том, что если бы Япония напала на Дальний Восток, то в 41-м году, ох, как трудно было бы удержать Москву. Ее удержали сибирские дивизии, которые мы оттянули с Дальнего Востока, узнав как раз от Зорге, что Япония не будет на нас нападать, что она целится на американцев. И так оно и произошло. Вот все это, и я уже не говорю о Втором фронте, все это заставляет говорить о роли союзников как об очень серьезной.
Особое мнение Николая Сванидзе. Мы уходим на небольшой перерыв. Минуты через 2-3 вернемся и продолжим разговор.
В 17:30 в Москве на эхе краткие новости в студии Марина Максимова. Здравствуйте. Празднование Дня Победы в России проходит без инцидентов. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на МВД. Из-за большого количества людей в Москве закрыта на вход станция метро «Парк Победы» Арбатско-Покровской линии. Как ожидается, в массовых гуляниях на Поклонной горе примут участие до 200 тысяч человек. Праздничные мероприятия завершатся вечером в 22:00 праздничным салютом. Сейчас на Поклонной горе проходит концерт Мариинского симфонического оркестра под управлением Валерия Гергиева. Как сообщает Тартас, вечером после окончания праздничных мероприятий, возможно, будут введены ограничения на вход на некоторых центральных станциях, в том числе Площадь Революции, Охотный ряд, Театральный, Арбат. Московская милиция не дала провести антифашистам акцию на территории ВВЦ. Как сообщает газета «РУ», несколько человек, выкрикивая антифашистские лозунги, развернули растяжку рядом с павильоном у фонтана «Дружба народов». Буквально через несколько секунд акцию пресекли ОМОНовцы, которые схватили участников акции и посадили их в автобус. Всего было задержано порядка 5 человек. Среди них есть активисты движения «Оборона». Как отмечает интернет-издание, от действий милиции пострадал один из фотокорреспондентов, которого также пытались задержать. Грузинский беспилотный самолет-разведчик, который был сбит 8 мая над Ачемчирским районом Абхазии, по мнению специалистов, был вооружен ракетой класса «воздух-воздух». Боезапас, который он нес, представлял опасность как для населения, так и для военнослужащих миротворческих сил, сообщил журналистам заместитель министра обороны Гарри Купалба. Его слова передают Интерфакс. Обломки самолета были продемонстрированы журналистам в Министерстве обороны Абхазии в пятницу. По словам Купалба, самолет был сбит на высоте около 1500 метров над населенным пунктом Гудава. Его обломки упали на землю недалеко от наблюдательного поста миротворческих сил СНГ. Власти Италии готовы эвакуировать своих граждан, которые сейчас находятся на территории Бейрута. С таким заявлением выступил министр иностранных дел страны Франко Фраттини. По его словам, которые приводит РИА Новости, содействие будет оказываться тем, кто захочет покинуть ливанскую столицу. Ситуация в Ливане обострилась 3 дня назад. Это произошло после того, как правительство назвало телефонную сеть, которая принадлежит шиитскому движению Хизбалла, нелегальной и неконституционной. Также отстранило от занимаемой должности главу службы безопасности Бейрутского международного аэропорта, который связан с шиитской группировкой. Апелляционный суд Денвера отменил оправдательный приговор индейцу арапаха, который застрелил белоголового орлана. Как передает Лента.ру, индейец подстрелил птицу во время фестиваля, чтобы использовать перья в ритуальных целях. Теперь мужчина ждет новое судебное разбирательство. Если его признают виновным, ему грозит многотысячный штраф, или он может провести в тюрьме около года. Доллар на сегодня 23,88, евро 36,60. Марина Максимова, служба информации, Москвы.
Как давно мы не встречались. Реклама.
Любишь открывать новые пути?
Испытывать новые скорости?
Чувствовать настоящую свободу передвижения?
Выиграй новый модный велосипед и мчись на зеленый!
Стрим – это быстрый безлимитный интернет всегда на зеленый свет. Подключи любой интернет-тариф Стрим до 1 июня, и ты получишь шанс выиграть один из 100 модных велосипедов. Торопись! Мой зеленый стрим! Подробнее об условиях акции по телефону в Москве 625-2525 и на сайте stream.ru.
Стрим. Интернет на зеленый свет.
22 мая в четверг в 19 часов в концертном зале имени Чайковского состоится юбилейный концерт Алексея Иващенко. В концерте принимает участие симфо-джаз-бенд «Фонограф» под руководством Сергея Жилина, почетный гость программы Георгий Васильев, специальный гость Екатерина Гусева. Справки и заказ билетов по телефону 699-22-62, а также на сайтах parterre.ru и contramarca.ru.
Сегодня в 19:53 радиостанция «Эхо Москвы» и американская компания «Hertz» представляют все, о чем мечтают ваши звери в программе «Зверсовет». «Hertz» – надежная защита от клеща и паразита.
На «Эхе» стартовала серия информационных «Блиц-викторин». Проверьте, насколько хорошо вы ориентируетесь в ключевых событиях прошедшего дня. Каждый день на сайте «Эхо» задаются 5 новых вопросов по новостям минувшего дня. Расширяем кругозор и получаем призы.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
В последней заключительной части «Особого мнения» Николай Сванидзе, журналист, историк. К вашим услугам, его особое мнение вы можете услышать. Не могу понять, на какую тему идут в эфир сейчас все эти сетования, сообщают нам по СМС. Дорогой товарищ, вам ничто не поможет на тему великого праздника Дня Победы. Вот такие люди тоже бывают.
Не в курсе, наверное.
Не в курсе, наверное, да. Вот вопрос, на который, я считаю, вы должны ответить, высказать свое особое мнение. Считаете ли вы возможным реабилитацию воевавших на стороне Рейха? Я из терских казаков, и для меня этот вопрос очень важен. Артем из Москвы.
Артем, я боюсь, что мой ответ вас огорчит, но я считаю, что по соображениям моральным реабилитация тех, кто воевал на стороне Рейха, невозможно. И не имеет это срока давности. Это моя личная позиция.
Да, в общем, эти преступления по закону не имеют срока давности. 363-36-59 наш телефон. Пожалуйста, мы готовы выслушать ваши вопросы, а Николай Сванидзе готов на них ответить. 363-36-59. Слушаем вас.
Александр из Подмосковья, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вопрос по поводу пакта. Все-таки как бы сложилось стратегическое положение Советского Союза, если пакт не был заключен, где были бы границы, когда началась бы война? Потому что не все там так однозначно, как вы это трактуете.
Спасибо.
Нет, вы знаете, я это однозначно не трактую. Абсолютно однозначно не трактую. Я однозначно трактую только факт, нам уже известный, то, что произошло после подписания договора. Это исторический факт. То, что Гитлер напал на Польшу, то, что наши войска вошли с другой стороны на территорию польского государства, то, что Сталин поздравлял Гитлера с победой, это все так, это исторические факты, здесь дело не в трактовке. А ответить на ваш вопрос я не готов, потому что это уже гипотетическая ситуация, что было бы, как сложились бы границы, это долгий вопрос, нужно нам с вами взять большую карту того времени и долго с ней работать.
Вопрос от Леонида, преподавателя из Санкт-Петербурга, на интернет-сайт он пришел. Николай Карлович, разделяете ли вы мнение, что День Победы не праздник, а День Великой Скорби?
Нет, вы знаете, День Победы все-таки праздник. И День Победы в 45-м году был все-таки праздником. Скорбь это воспоминание о этой великой и страшной войне. Это воспоминание о страшных потерях. И поэтому это праздник, то, что называется, со слезами на глазах. Но это все-таки праздник, несомненно.
Еще один вопрос от Ольги из Санкт-Петербурга. Не считаете ли вы, что с парада военной техники, в наше время мы сейчас с вами переходим, на Красной площади вновь начинается откровенно советский период в истории нашей страны?
Вы знаете, это пафосная вещь, парад военной техники. Я сам не поклонник парадов, мне это не вполне интересно, честно говоря. Вот. Мне не интересно смотреть, как танки едут по улице. Но это мое личное мнение. Плохого в этом ничего нет. Можно долго рассуждать о том, что там это много денег стоит. Но вы знаете, я в таких случаях всегда говорю одно. Разворуют все равно больше. Поэтому здесь, ну, на парад не жалко. Есть миллионы людей, которым вид парада, вид могучей боевой техники повышает настроение, то, что создает у них ощущение защищенности. Ну и слава
Богу.
Я
вам честно скажу, что мне нравится. Вот честно.
Вот
мне
я
нравится,
вот.
Потому что
вот,
я помню свои ощущения детства. Я жил у бабушки на Смоленской, и мимо проходила военная техника. Это был праздник.
Да.
Ну, праздник.
Поэтому я говорю еще раз. Вот я отлично равнодушен к зрелищу парада, но я абсолютно понимаю тех людей, которые неравнодушны.
Здесь поэтому вопрос пришел вот непосредственно во время нашей с вами беседы. А не пора ли устраивать парады совместные с нашими союзниками, с теми? Вот совместная боевая техника, совместные вооружения,
знаете,
совместные
ряды войск. Я думаю, что это просто очень
сложно. Во время Великой Победы.
Я думаю, что это просто очень сложно физически. Во-первых, сейчас, наверное, не вполне в данный момент отношения позволяют устраивать такие совместные парады. Но даже если они позволят, я думаю, будет очень много технических и материальных препятствий. Ну, представляете, ну что, американскую или британскую технику сюда пригнать?
Да нет, ничего. Хорошо бы, конечно, устроить совместный большой парад, но где найти место
такое? Место найти, да. На территории Германии, я думаю. Но это
можно.
Это немцы могут не согласиться.
363-36-59 наш телефон. Слушаем вас.
Будьте любезны. Не считаете ли вы, что было бы очень важно вот в сегодняшней речи во время парада Победы какой-то обращение ко всем тем соотечественникам нашим бывшим, которые участвовали в этой победе и которые составляли единую страну. Мне кажется, что наверняка они все этого ждали. Вот я лично этого очень ждала.
Спасибо.
Белорусы, украинцы и так далее.
Спасибо.
Спасибо большое.
Спасибо.
Спасибо большое. Ну, не претендуя на то, чтобы давать какие-то советы и рекомендации главе государства, который выступает вот во время, в этот праздничный и торжественный день. Вот, я думаю, что ваше мнение интересное на самом деле, потому что действительно очень многие люди, наши соотечественники, которые сейчас не в пределах России, они, ну, старики, участвовали в войне, воевали, а их дети знают об этом по рассказам родителей, и да, я думаю, что они были бы благодарны за такое обращение и такое упоминание, во всяком случае.
Еще один телефонный звонок, 363-36-59, наш телефон. Слушаем вас внимательно. Говорите, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, да, это Тверь.
Да.
Александр,
да.
Вы говорили о 30 миллионах жертв, или даже в большем количестве, но ведь известные потери Красной Армии, и они не превышают 10 миллионов. Таким образом, в общем-то, воевали сравнительно паритетно. А все лишние жертвы, лишние миллионы, связаны именно с оккупацией и с той политикой, которую вели немцы на оккупированных территориях.
Вопрос-то в чем ваш?
А вопрос заключается вот в чем. Товарищ Сванидзе, он представляет себе, что было бы, если бы вдруг Сталин лучше подготовился и начал бы 45 на его
разбить. Плохо вас слышно, извините, ради
бога, плохо слышно совсем. Тем не менее, наверное, более-менее понятен вопрос.
Да.
Вот. Ну, во-первых, не все так просто. Даже если брать чисто боевые потери, то они у нас значительно превышают потери немцев. Как-то не печально. Во-вторых, значительная часть небоевых потерь связана с гибелью наших военнослужащих в плену. А миллионы людей, особенно в 1941 и 1942 году, наших военнослужащих оказались в плену. Миллионы людей. И это известно. Тоже перечитайте военные мемуары наших маршалов. Поэтому здесь говорить о паритете потерь не приходится. Почитайте также и литературные произведения наших писателей-фронтовиков замечательных, таких как Виктор Астафьев. Часто просто закидывали телами немецкие огневые точки.
Я вам могу сказать, что мой дед, который пошел добровольно на Великую Отечественную войну, в ополчение, когда он спросил, а как же оружие, ему выдали военную форму и саперную лопатку. А как же, он говорит, ну там...
В бою добудешь.
Там получишь,
да. Да? В бою добудешь.
Эшелон пошел, прорвались немецкие танки, и практически весь эшелон был с саперными лопатками. Все дед рассказывал, в конце уже жизни он рассказывал.
Поэтому что было бы, если был лучше готов? Ну, если бы был лучше готов, то, наверное, меньше было бы потерь. Но я думаю, что спорить с этим не приходится, нет? Или все-таки есть желание поспорить, что если был бы лучше готовы, так было больше потерь. По-моему, все-таки меньше.
Особое мнение. Николай Сванидзе, еще раз всех с праздником,
С праздником. Мы говорили о грустном, но, тем не менее, с огромным праздником, дорогие друзья.
До свидания.